Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». В студии работают Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомним, что на Крымском полуострове, и не только на Крымском полуострове, нас можно услышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас можно найти на отметке 105.9. Кроме того, мы ведем прямую трансляцию на сайте «Крым Реалии», а также на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, подписывайтесь, ставьте колокольчик и не пропустите наших следующих эфиров.
Ну, кроме того, вы можете комментировать. Будем читать ваши комментарии в эфире. Ну и самый лучший вариант попасть к нам в эфир – это позвонить по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Призываем вас звонить, слушайте эфир. Если вам интересна тема и вам есть что сказать, обязательно звоните нам в эфир. И если вы захотите остаться анонимным, предупредите редактора, и вас на анонимных условиях выведут в наш эфир.
Итак, сегодня мы поговорим о таком. Российские силовики проводят обыски в Бахчисарае.
Куда исчезают здравницы Крыма?
И что же происходит с курсом рубля?
Новости.
В Бахчисарае и Бахчисарайском районе российские силовики проводят обыски в домах крымских татар. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».
По данным объединения, обыски проходят у историков Сайтымера Сайтымерова и Шукри Сайтымерова, активистов и стримеров «Крымской солидарности» Амета Сулейманова и Сейдемета Мустафаева, а также Рустема Сайтмеметова и Айдера Сулейманова.
«Крым Реалии» пытаются выяснить подробности. Комментариев российских силовиков по поводу обысков пока нет.
Важные события.
Международная следственная группа по расследованию катастрофы Боинга малайзийских авиалиний над Донбассом получила свидетельские показания о том, что рядом с ракетной установкой «Бук», из которой 17 июля 2014 года был сбит самолет, находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ.
Об этом было объявлено на заседании суда по делу о катастрофе Боинга, который проходит в Нидерландах. 10 марта на суде выступили представители прокуратуры, сообщает Радио Свобода.
Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М-58. Утверждается, что это бывший боец отрядов так называемой ДНР. Он также утверждает, что экипаж «Бука» говорил, цитата, с русским акцентом. Вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины. Свидетель заявляет, что присутствующие на месте запуска ракеты были довольны, это цитата, были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет. Однако, когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт.
Обвинение также заявило, что у него есть свидетели, непосредственно видевшие запуск ракеты из «Бука». Прокуроры объясняют, что многие свидетели засекречены для того, чтобы обезопасить их от возможного преследования со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов. Прокурор Тейсбергер также назвал реальным сценарием ситуацию, при которой Россия может использовать свои спецслужбы, чтобы установить личности этих свидетелей.
Адвокаты одного из обвиняемых, Олега Пулатова, ходатайствуют о рассекречивании свидетелей. Следственная группа также пришла к выводу, что российские спецслужбы ГРУ и ФСБ причастны к убийствам и вооруженному конфликту в Украине. В частности, в перехваченных разговорах сепаратисты постоянно обсуждают указания из Москвы о расправе над теми или иными лицами, сообщает украинский информресурс ГРАТЫ.
Прокуратура Нидерландов также обвинила Россию в попытках помешать расследованию катастрофы Боинга. Ни один из обвиняемых не присутствует в суде. Одного из них, Олега Пулатова, представляют адвокаты.
Новости.
Российские спецслужбы целенаправленно разжигают расовую ненависть в американском обществе, подстрекают к насилию сторонников превосходства белой расы и провоцируют недовольство среди афроамериканцев. К таким выводам пришли представители спецслужб Соединенных Штатов, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах.
Российская служба внешней разведки, как пишет издание, использует как методы 2016 года, когда кампания дезинформации перед выборами была направлена главным образом на афроамериканское население. населения, так и новые методы, в том числе взаимодействие на крайне правые неонацистские группировки в США. Российские спецслужбы, в частности, подстрекают как ультраправых, так и их оппонентов к насилию. Главным образом, эта кампания ведется в социальных сетях с акцентом на закрытые группы и чаты, сообщает Радио Свобода.
Цель усилий России, по мнению представителей американских спецслужб, не столько помочь кому-то из кандидатов в президенты, сколько, цитата, создать чувство хаоса в Соединенных Штатах.
10 марта представители спецслужб на закрытом заседании информировали членов Палаты представителей о действиях России. Это вызвало недовольство президента США Дональда Трампа, который считает, что его оппоненты-демократы используют сообщения о российском вмешательстве против него и преувеличивают угрозу.
Крымчане имеют право знать.
Польский военачальник заразился коронавирусом. Вернувшийся из Германии польский военачальник Ярослав Мика при прохождении теста на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщило Министерство обороны Польши на странице в Твиттере.
Информацию также сообщили западные СМИ, в частности The New York Times и Washington Post. Далее цитата из Твиттера министерства. У генерала Ярослава Мики диагностирован коронавирус. Лица, сопровождавшие его в поездке в Германию, помещены в карантин. Конец цитаты.
Генерал Мика в прошлом году командующий дивизией с 2019 года назначен командующим генерального командования войска польского.
Новости.
По состоянию на вторник, 10 марта, количество внутренних переселенцев из Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области увеличилось на 1069 человек, сообщает правительственный портал Украины.
Как отмечается, на данный момент зарегистрирован 1 445 512 переселенцев из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.
Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями, чтобы обсудить проблемы украинцев с полуострова. Во время встречи президент отметил, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых более 500 семей крымских татар.
Новости.
В селе Курганное Симферопольского района во вторник, 10 марта, загорелось почти 5 гектаров леса. Об этом сообщил глава подконтрольного России МЧС Крыма Сергей Шахов.
Далее цитата из сообщения российского МЧС по Крыму. По прибытии было установлено, что горит лесная подстилка на границе Симферопольского и Белогорского района. Благодаря оперативному взаимодействию всех ответственных служб в 10 часов 49 минут лесной пожар был ликвидирован на площади 4,7 гектар.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю крымские спасатели ликвидировали 133 пожара.
Новость.
Запуск с космодрома Байконур в Казахстане российской ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками отменен из-за обнаружения некачественных комплектующих. Об этом сообщил генеральный директор центра Хруничева, в котором была произведена ракета, Алексей Ворочко.
Ворочко не уточнил, что именно в носителе оказалось неисправным, но добавил, что на замену комплектующих уйдет приблизительно 2 месяца. А значит, запуск «Протона» откладывается как минимум до мая, сообщает Радио Свобода.
Сообщается, что корпорация «Роскосмос» создала специальную комиссию, которая установит виновных в браке. «Протон-М» должен был вывести на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые изготавливались в течение 3 лет с конца декабря 2016 года. Срок их активного существования на орбите составляет 15 лет, и в 2019 году «Роскосмос» по техническим причинам трижды откладывал запуски ракеты «Протон-М».
Новости.
Власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5000 человек. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Причиной запрета названа коронавирусная инфекция. Запрет введен до 10 апреля, сообщает Радио Свобода.
Согласно указу, запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия. В Москве сейчас, по официальным данным, около 10 человек инфицированы коронавирусом.
Сообщается, что власти Москвы из-за коронавируса отменили на Тверской улице конце основную программу фестиваля «Крымская весна», посвященного годовщине аннексии Крыма.
Как отмечается, оппозиционные активисты 10 марта подали в мэрию Москвы несколько уведомлений о проведении митингов 21 и 22 марта против поправок в Конституцию России, в частности, обнуление президентских сроков действующего президента России Владимира Путина, о котором стало известно 10 марта.
Российский оппозиционер Алексей Навальный ранее предположил, что власти введут запрет на массовые мероприятия в качестве предлога, использовав коронавирус. Продолжаем эфир. У нас новости спорта.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» в гостях со счетом 4-3 переиграла испанскую «Валенсию». В первом тайме уже на 3-й минуте Йосип Иличич точно пробил пенальти. Усилиями Кевина Гамейро хозяева сравняли счет на 21-й минуте. Однако на 43-й минуте снова точным ударом с пенальти Иличич вывел команду гостей вперед.
Во втором тайме Гамейро на 51-й минуте сравнял счет, а на 67-й Ферран Торрес вывел испанцев вперед. Однако Иличич забил еще два гола на 71-й и 82-й минутах, оформив покер.
Полузащитник «Аталанты», украинец, экс-игрок футбольного клуба «Севастополь» Руслан Малиновский вышел на замену в конце второго тайма. И по итогам «Аталанта» проходит в четвертьфинал по сумме двух матчей. Первый матч в Италии закончился разгромной победой хозяев со счетом 4-1.
В другом матче немецкий «Лейпциг» на своем поле обыграл английский «Тоттенхэм» со счетом 3-0. В первом тайме дубль на свой счет записал Марсель Забицер, отличившись на 10-й и 21-й минутах матча. Во втором тайме успех хозяев закрепил Эмиль Форсберг, забив на 87-й минуте.
Ну и «Лейпциг» также проходит в четвертьфинал турнира. В первом матче в Лондоне немцы минимально обыграли «Тоттенхэм» со счетом 1-0.
Новости.
А в среду, 11 марта, в Крыму и Севастополе ожидается дождь, только в Керчи, без существенных осадков.
Да, это наша рубрика «Традиционная погода».
Погода в Керчи, еще Керчи, более традиционная рубрика.
В Симферополе ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9 градусов, днем плюс 10, плюс 12.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 10, днем от 12 до 14 градусов тепла.
На южном берегу Крыма переменная облачность. Местами будет идти дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров за секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 10 градусов, днем до плюс 14.
И в Керчи переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный до 11 метров в секунду. Утром и днем порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 10, днем от 13 до 15 градусов выше нуля.
Ну и о чем ты будешь говорить дальше в своем эфире?
Будем говорить о том, что происходит с крымскими здравницами, с крымскими санаториями на очень ярком примере одного из таких санаториев. Это детский противотуберкулезный санаторий «Юность» в Семиизе. А вообще история его уничтожение началось еще аж в 2003 году, но так или иначе удавалось отбивать этот санаторий от полного уничтожения, несмотря на то, что в него мертвой хваткой вцепились российские инвесторы, но сейчас мы видим решение российского правительства Крыма о ликвидации этого санатория. Поговорим о том, что происходит с ним, поговорим о том, что происходит с Крымом как со здравницей.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». 9 часов 14 минут по крымскому времени, 8 часов 14 минут по Киеву. Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ, как в Крыму, так и далеко за его пределами. Как показывает наша практика, если вы где-то далеко за пределами Крыма услышали наш сигнал, тоже пишите нам, звоните нам. Очень интересно, где нас слышат. В FM-диапазоне на северной части Крымского полуострова нас можно найти на отметке 105.9 FM. А с любой точки земного шара нас можно найти в сети интернет. На сайте Крым Реалии ведется прямая трансляция. Прямая трансляция в видеоформате ведется на канале Крым Реалии в YouTube. Если вы до сих пор не подписаны на этот канал, то обязательно подпишитесь. А также подпишитесь на уведомления, и тогда вы не пропустите наших следующих эфиров. А если вдруг что-то пропустили, вы всегда сможете найти запись, опять же, на канале Крым Реалии в YouTube и на сайте Крым Реалии. На нашем YouTube-канале есть еще опция комментариев. Можете комментировать все, что происходит в нашем эфире. Если у вас есть своя точка зрения, либо информация, которой вы бы хотели поделиться с нами или с теми, кто нас слышит в Крыму, вы можете писать свои комментарии под нашей трансляцией, но гарантированно вас услышат, гарантированно мы ничего не пропустим и ничего не уйдет из нашего внимания, если вы к нам дозвонитесь. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, сегодня мы поговорим о судьбе крымских здравниц и конкретно поговорим о судьбе детского противотуберкулезного санатория «Юность», который находится в Семиизе. Он ликвидирован распоряжением российского правительства Крыма. Как пишут крымские средства массовой информации, распоряжение об этом было опубликовано на официальном сайте исполнительной власти, но мы зашли на сайт российского совмина Крыма, да, 27 февраля этот документ, в соответствии с которым из оперативного управления здравницы изымаются недвижимое и движимое имущество, оно переходит в руки распорядительной дирекции имущества Крыма, да, так называемого. Контролировать ликвидацию поручено зампреду правительства Республики Крым Ирине Кивика. Я сейчас цитирую по сообщениям крымских СМИ. Ранее сообщалось, что жители Семиизы активно обсуждали покупку «Юности» Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Навка сообщила, в свою очередь, что ничего не выкупала. И некоторым образом ее слова подтверждают те документы, которые мы получили о праве собственности на некоторые объекты на территории «Юности». Подробнее мы их рассмотрим далее. Я хочу напомнить, да, о чем я уже говорил в начале этого эфира, что проблемы у детского противотуберкулезного санатория «Юность» начались давно. Они начались вот уже почти 20 лет назад, но так или иначе санаторий продолжал работать вот до последних лет. Сейчас мы видим, что появилось распоряжение о ликвидации этого санатория. О том, что происходило с санаторием «Юность», в частности, последние 6 лет, мы поговорим с Сергеем Гуременко, жителем Семииза, активистом. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит сейчас в Семиизе с противотуберкулезным санаторием «Юность», с другими здравницами. Ну, давайте, наверное, начнем с «Юности» непосредственно. Я был на территории этого санатория в 2012 и 2013 годах. Я напомню, что к тому времени Крымский центр журналистских расследований долгое время вел историю этого санатория, описывал, что там происходит, и говорил о тех проблемах, которые существуют. Проблема была следующая. Был такой российский инвестор, который взял в аренду климатопавильон на пляже санатория, потом благодаря известной схеме неотчуждаемых улучшений, да, он сделал там ремонт и на этом основании взял под обслуживание этого объекта почти 2 гектара, прибрежных гектара этого санатория. И с тех пор, вот при участии Минздрава украинского, да, санаторий «Юность» терял свои позиции, ветшали его объекты, и закончилось это все трагедией в 2012 году, когда упал балкон в одном из корпусов этого санатория. И вот тогда правительство Украины обратило внимание на то, что происходит в этом санатории, было выделено, по-моему, порядка 12 миллионов гривен на тот момент, если не ошибаюсь, на его ремонт. И уже скоро после этого случился 2014 год и всем известные события. Вот, Сергей, расскажите о том, что происходит с санаторием с этого момента.
Ну, еще при переходе Крыма в российское правовое поле санатории были переданы Минздрав Крыма, ведение из Минздрава Украины, и они, как бы эти санатории, тут у нас было 5 санаториев, которые были перенесены Минздрав Украины. И они финансировались и работали еще как-то. Потом было принято кем-то решение, не знаю, в интернете появилось бигборды, что продается санаторий «Красный маяк». Обратили внимание, такое, что это в конце 16-го года. И, соответственно, скорее всего, в этот же период все санатории были переданы в Министерство Министерство экономического развития Крыма. Ну, поэтому, скорее всего, как мы тут посчитали, для дальнейшей продажи инвесторам. Mm-hmm. В Синизе, да, было создано территориальное общественное самоуправление. И мы писали, обращались и к президенту России, и к Медведеву, и премьер-министру России, с тем, чтобы к Аксенову, с тем, чтобы передать данные санатории для дальнейших существования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ну что, есть ответы там, писали от территориально-общественного управления, что они не могут распоряжаться, и надо принять определенное постановление, чтобы эти санатории ушли в Министерство здравоохранения России. Ну и на этом вроде как бы и волна общественности затухла, потому что как бы люди, которые живут в санаториях, их начали сокращать, увольнять, санатории позакрывали все, ну кроме санатория «Москва», который передали санаторий семьи, там 4 санатория, получается, «Юнок», о котором идет речь, «Пионер», это все 2 детских санатория, а потом санаторий «Симашка» и санаторий «Красный маяк», взрослые санатории. Вот 4 санатория, которые фактически, я так думаю, сейчас будут выставлены на продажу.
А что-то известно вашему ТОС, например, да, как вот такому объединению жителей Семиза инициативных, вы смогли что-то узнать об условиях передачи инвесторам, да, об условиях приватизации этих санаториев? Сохранится ли лечебная направленность, да, деятельности этих объектов? Известно ли, кто может стать инвестором, который получит эти санатории,
ну,
в собственность?
Четко мы, да, четко мы информации, ну, во всяком случае, может кто-то, я не владею, но была информация, прошла такая, что санатории продаются без изменения как бы целевого назначения. Значит, это как бы целевое назначение, как здравница, они должны сохраниться. И вроде как. И, соответственно, ну, провести там ремонты какие-то определенные косметические и, ну, как бы прикрытие такое. Ну, мы понимаем, что это как очередной рейдерский как бы захват, ну, как тут Синизи рассуждает, для передачи определенным людям. Почему? Потому что мы при Украине не могли вот в санатории «Юности» попасть на побережье в течение 12 лет. Там эти ребята, которые выкупили для климата павильоны, детскую спортивную площадку, виллу Свиягина перекрывали, полностью перекрыли, там 3 забора стояло, чтобы люди не могли попасть на побережье. Возведены были стены в природоохранном памятнике «Гора Кошка», 3-метровой высоты, чтобы туда даже никто не мог, и на скале Панея, чтобы туда никто не мог даже заглянуть. Дети лазили, падали, там несколько случаев было смертельных. Ну а сейчас пришли новые люди, которые снова попытались это перекрыть вход на побережье. Ну, что радует, что представители администрации как бы участвуют уже, чтобы вот есть такой у нас Михаил Константинович Антошкин, представитель Ялты, он встречался с этими людьми, объяснил, что побережье должно быть открыто, как он нам рассказывал. И, соответственно, мы пока еще сняли калитку, которую перекрыли проход, и, соответственно, мы сейчас еще можем воспользоваться. Ну, это морем доступности. Но у людей вынашивают идеи, чтобы перекрыть проход не только местным жителям, а все это. Ну, у нас же как же получается, что когда надо, когда им надо, они взяли корпуса санатория детского, еще когда функционирующего, позабирали, попродавали. Потом, когда надо, они детьми прикрываются, говорят, что это раз дети, значит, есть такое антитеррористическое предписание, чтобы туда не ходить, потому что детские санатории. В общем, как хотят, так и поворачивают.
Понятно.
Ну, мы пока ходим и...
Да, да. И вообще... Извините, что я перебиваю. Вот сейчас конфигурация этого санатория, который может быть выставлен на продажу, следующая. Я посмотрел на кадастровой карте. Да, действительно, вся территория санатория «Юность», она сейчас в границах одного участка находится, но в рамках этого участка есть отдельно выделенные частные объекты. В частности, мы говорим сейчас о климатопавильоне, который находится на пляже этого санатория, а также таких объектах, как подпорные стенки, лестница на пляж и так далее. И понятно, что, наверное, да, вот очень большая вероятность того, что будущим инвесторам, который купит остальную территорию санатория, да, будет то лицо, которое уже является собственником части этого санатория. По вашему мнению, после того, как сделка будет завершена, останется ли у жителей Семииза доступ к пляжу «Коралл»?
Я как бы уже уверен, ну, и надеюсь на это, что все-таки есть определенные законы в Российской Федерации, что прибрежная полоса, она общедоступна, ну, и как во всем мире. И поэтому, как со слов Антошкина Константиновича, представителя Семиизской администрации города Ялта, он говорит, что при оформлении документов будет внесена, соответственно, сервитуты прохода на море. Поэтому я в этой части как бы на 90% уверен, что доступ к морю на побережье будет, потому что это же как людей лишить, не только Семиизской, это все гости курорта, а как что это за курорт, который не имеет моря. Морской курорт. Поэтому, скорее всего, это просто вопрос стоит, а как же, что же дети, они лишились оздоровительных, рабочие места лишили, у нас не работают уже, 2 года санаторий уже не работает полностью. Там и школа была, учителей, штат учителей, и лечебная, соответственно, база очень хорошая. Также, ну, я еще хочу обратить внимание на санаторий «Пионер» детский, которые тоже сейчас какие-то уже видно готовятся к продаже. Почему? Потому что рассказывают, выставляли в интернете, что они хотят снести старые корпуса, которые в культурном наследии, и построить на 1500 мест гостиничный комплекс, не гостиничный комплекс. В общем, тоже надо обратить внимание на это, потому что там у него культурного наследия здания, еще там Семиизский садово-парковый комплекс входит. Что же очень важно, что нам вместо парков, которым мы радуемся и дышим, между можжевельников у нас будет сплошной бетон залитый. У нас вот единственные островки вот этой зелени остались на южном берегу, не тронуты. Это вот есть Семиизи, и там еще в нескольких местах. Их надо сохранить и для потомства, для будущего, для эту красоту. Поэтому, конечно, еще много предстоит дел и для общественности, и для вот, спасибо вам, вы подключаетесь к этому, широко информируете людей, что происходят какие-то события, потому что иногда до руководства достучаться трудно, просто не доводит информацию, если тоже наше руководство непосредственно информировано было, может быть, бы не принималось такие решения. Почему? Потому что Россия, если передать этот Минздрав Российской Федерации, то, по-моему, Россия дает сколько надо денег, столько и дает, оно финансирует. Надо миллиард, 10 миллиардов, надо 20 миллиардов, дадут 20 миллиардов. Богатейшая страна, которая для своих людей, для оздоровления детей, не жалеет ничего.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гуременко, житель Семииза, активист. Мы продолжаем разговор, продолжаем информировать вас о ситуации с крымскими здравницами. И перед эфиром мы заказали в Едином государственном реестре недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, это российский реестр, выписку на тот самый климатопавильон, который, с которого и начиналось отчуждение санатория «Юность». Итак, на 2014 год, как я уже говорил, владельцем этого климатопавильона было общество с ограниченной ответственностью «Коралл Лимитед». В российском правовом поле они зарегистрировали право собственности в 2015 году. Уже в августе 2016 года право собственности перешло к некой Нечаевой Елене Владимировне. А уже в 2019 году собственником этого климатопавильона стал Некрасов Владимир Ильич. Ну, если просто поискать в Гугле, да, можно найти полного тезку этого Некрасова Владимира Ильича, и здесь как бы совпадение могут быть на самом деле не случайны, потому что, ну, можете сами поискать, это российский бизнесмен, меценат, а также заказчик установки бюста Захарченко, это лидер боевиков ДНР в Донецке. Вот мы далее будем уточнять, действительно ли речь идет конкретно об этом человеке, потому что указано в выписке только имя, отчество и фамилия. И мы обязательно об этом вас проинформируем, ну, как минимум, на сайте Крым Реалии. Итак, продолжаем далее наш разговор. Присоединяется к нашему эфиру Валентина Самар, руководитель Крымского центра журналистских расследований. Валентина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте несколько слов об истории санатория «Юность», о том, каким было положение его дел по состоянию на 2014 год. Были ли шансы спасти этот санаторий?
Конечно, были. Они даже формально предпринимали. Но начинать, наверное, нужно с 2003 года, да, когда, собственно говоря, начался процесс по ползучей приватизации, когда часть климатопавильона, еще один корпус и часть пляжной территории, часть территории санатория была как бы сдана в аренду. Да? Вот. Потом получилось так, что фирма «Димекс», которая была зарегистрирована в Калуше, запомним, да, в Калуше, она подписала договор об аренде, а затем передала другой фирме, и в конце концов уже в 2009 году, уже эти корпуса, помещения, в том числе климатопавильон, были проданы обществу с ограниченной ответственностью «Коралл Лимитед». Это украинская компания, которая была зарегистрирована на две офшорные компании, в свою очередь. Но вот, как нам удалось установить, бенефициаром этой компании оказался очень известный человек. Это когда уже климатопавильон был отстроен, когда там начали появляться VIP-гости, даже ходили слухи, что там лечится, проводит лечение сын Вагита Алексея, собственника «Лукойла». Так вот, совладелец «Лукойла» на тот период и был реальным владельцем компании «Коралл Лимитед», зарегистрированной на офшор. Алексей Сергеевич Смирнов, собственно, персона, пришел к нам тогда в студию, перед этим пригласил нас с тобой на территорию, закрытую территорию этого отчужденной части санатория «Юность». И как раз вот и в принципе он согласился с тем, что все претензии со стороны местных жителей и общественности в том, что часть пляжной территории отгорожена вот теперь уже частным, так сказать, владением, он согласился софинансировать общественный пляж поселка именно в этой части, для того, чтобы им могли пользоваться и дети, потому что, если мы вспомним с тобой печальную историю с тем, как обвалился балкон, не знаю, говорили ли вы об этом уже в программе, обвалился балкон в 2013 году, в мае 2013 года, обвалился балкон одного из корпусов санатория «Юность», и погибла девочка. И А потом оказалось, что это вообще не первая эта трагедия. Вот, и Диана Сидельник не единственная жертва состояния ужасного этого детского санатория, причем специализированного, причем который подчинялся Министерству здравоохранения Украины, то есть был на финансировании бюджета. Оказалось, что и там погибло к 2013 году уже четверо детей, и трое из них, в том числе, которые перелазили через забор и лезли вот на этот нагроможденный валунами, острыми камнями часть территории. И Алексей Смирнов тогда пообещал, что он будет софинансировать, даже заказал проект уже того, чтобы обустроить пляж. Но это было в середине, летом 2013 года. Дальнейшие события, понятно, что это... Но когда мы проводили расследование по состоянию в санаториев детских, противотуберкулезных в том числе, был очень большой резонанс. И даже Генеральная прокуратура злочинного режима Януковича назначила тогда, в 2012-2013 году, назначена была тотальная проверка использования пляжных территорий, парковых территорий и самого имущества санаториев государственных, в том числе сети санаториев противотуберкулезных и детских. И было открыто, не знаю, там десятки, наверное, уголовных производств, судебных производств по возвращению этого имущества, земли, пляжей в пользование или в собственности санаториев, особенно детских. Это была славная история, и если бы борьба с коррупцией, наведение порядка на прибрежной территории, особенно там, где то, что касалось сети санаторных учреждений, была бы доведена до конца, и не только юность можно было спасти и вернуть в пользование нас всех в этой славной когда-то сети санаторных учреждений.
В 2014 году началась так называемая национализация, захват собственности в Крыму, разные собственности разных форм, в том числе и государственные, в том числе и санаториев. И после этого у контролируемой России власти в Крыму появилось такое непреодолимое желание избавиться от этих объектов. И неоднократно уже выставлялись и продаются различные санатории на территории Крыма. Вот крымские средства массовой информации приводят такой перечень. Он, конечно же, не полный, потому что полный зачитывать долго в нашем эфире. Ну, санаторий 30 лет октября в Алуште. Отказались от санатория «Россия» в центре Ялты. Выставили на торги памятник культурного наследия, комплекс «Новый Кучук-Кой», пансионат «Лазурный берег» в Алуште, комплекс апартаментов «Наутилуса», оздоровительный комплекс «Пивденный», и санаторий «Алмазный», санаторий «Ливадия». Этот санаторий ушел к компании, связанной с российским олигархом Константином Малафеевым. И я еще раз повторю, что это только маленькая часть того списка, да, имущества, от которого так стремится сейчас, ну, например, Сергей Аксенов избавиться, да, продать. По вашим наблюдениям, что сейчас происходит со здравницами Крыма?
Ну, во-первых, нужно обратить внимание на тот период так называемой национализации, когда вот таким широким захватом с помощью в том числе самообороны Аксенова-Шеремета, да, были просто захвачены украинские здравницы государственные, которые были подчинены различным ведомствам. Это и сеть оздоровительная, лечебная Министерства здравоохранения Украины. Это различные санатории, детские лагеря, оздоровительные центры, да, которые принадлежали различным ведомствам, государственным монополиям, таким как Укрзалезница, которая имела очень широкую сеть лечебную, начиная от, не знаю, там, от каких-то больниц даже и так далее. Это первый этап, который должен был бы отразиться вообще в плоскости юридической, потому что произошло захват имущества, которое никак не связано с военными целями, если мы имеем в виду международное гуманитарное право, а Крым признан территорией вооруженного конфликта международного, да, и поэтому здесь применяется международное гуманитарное право. Так вот, то, что могло служить военным целям, оно имеет право по МГП быть захвачено. Но это никоим образом не касалось. Потому что шел дерибан, да, и мы знаем, даже были заявления в Конституционный суд Российской Федерации от некоторых собственников здравоохранения, травниц, в том числе, по-моему, и там Министерство обороны Ялта санаторий попал в этот перечень. Судили, собственно говоря, с уже новыми де-факто собственниками, называя эту так называемую национализацию незаконной. Это действительно так, потому что законодательство Российской Федерации предполагает, что в случае национализации собственнику должна была быть выплачиваться компенсация. Но период дерибана украинского на многолетнего, несколько десятилетий подряд, когда схемы применялись отчуждения незаконного этого имущества, там же все было переплетено настолько, что концы найти невозможно. Я не знаю, там какие документы фигурировали в 2014-2015 году, удостоверяющие права собственности, но там был кошмар, потому что бралось в аренду, проводился ремонт, неотделяемые улучшения, и через суд засиливалось право собственности на те или иные сооружения, здания, корпуса санаториев, земельные участки под ними, пляжные территории и так далее. То есть тотальная коррупция с 2010 по 2014 год, мы помним хруст, да, собственников, которых просто оттуда иногда и просто выбрасывали. И это наложилось потом уже на первые оккупационные годы, когда потом уже стали каким-то образом это все узаканивать. Сейчас, когда пошел крупный, что называется, покупатель, сейчас самое время вот посмотреть, потому что это не только государственное захваченное здание, в том перечне, который ты быстро прочитал, я услышала слово «кучукой», и я понимаю, что это известный архитектурный памятник, и не только архитектурный, там и парк Кучукой, новый Кучукой, это компания, принадлежащая Ринату Ахметову, и, собственно говоря, этот памятник как был в хорошем состоянии, за ним следили, хотя за эту территорию и стрелялись, помнится. Вот, но поэтому сейчас интересные процессы, потому что будет идти уже крупные куски, я так понимаю, сейчас весь санаторий вот этот вот, и дача Свиягина, и климатопавильон, возможно, то есть от моря до наверх, в санатории «Юность» будет сейчас продан, кому посмотрим, «Навка» это или не «Навка», но какие-то подставные структуры все равно будут, и их можно будет раскрыть.
И такой еще вопрос. За некоторые активы, утраченные в Крыму, государство Украина судится активно на международных, в международных инстанциях. Но чем здравница хуже нефти? Да? Есть ли какие-то попытки украинского государства сейчас защитить то, что происходит с его имуществом в Крыму? Я сейчас говорю как раз-таки вот о здравницах.
Да-да, я поняла. Ну, я так скажу, Минздрав не «Нафтогаз Украины», да, который нанял хороших адвокатов, который хорошо отработал систему, и который хорошо все это инвентаризировал свое имущество в Крыму, оценил его, и таким образом сейчас уже идет определение цены компенсации за то, что «Нафтогаз Украины» и его дочерние компании не могут пользоваться этими активами. Но я скажу одну плохую вещь, да, украинское государство не умеет себя защищать и не умело быть эффективным собственником и продолжает это демонстрировать. Еще в конце 2018 года было принято решение кабинета министров о создании такого реестра утраченного имущества для того, чтобы можно было провести его оценку и судиться, да, с Российской Федерацией. Но до сих пор, насколько я знаю, этот реестр не создан. Министерство по оккупированным территориям, которое должно было быть таким драйвером, по крайней мере, модератором этого процесса, оно, как мы знаем, было ликвидировано, теперь оно вновь создается, и в этой, конечно, каше невозможно найти какой-то конструктив. Вот. Но, тем не менее, зарегистрирован сейчас законопроект такой солидарный между фракциями парламентскими, кроме ОПЗЖ, о создании специального агентства государственного, которое будет заниматься этой проблематикой. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы присутствовала специальная память у наших министерств и ведомств, для того, чтобы что-то сделанное попередниками было взято в работу и не повторялось это вновь и вновь с нуля создавать велосипед. Но будем смотреть, как пойдет этот законопроект, и будет ли создано это агентство. И если будет еще и создан какой-то центральный орган власти, который будет заниматься формированием санкционной политики и ведением соответствующих реестров, то многие собственники незаконные, которые не удостоверили в государстве Украина, да, покупку этих объектов, они, естественно, должны попадать в санкционные списки.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Валентина Самара, руководитель Крымского центра журналистских расследований, издание, которое много лет и до 2014 года внимательно следило за тем, что происходит со здравницами в Крыму, и обращало внимание на наиболее проблемные точки, и продолжает следить за тем, что происходит со здравницами в Крыму уже во время попытки российской аннексии. Мы продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться к нам в прямой эфир, если вас волнует проблема крымских здравниц, того, что с ними происходит. Вообще судьба Крыма как региона, в котором можно оздоровиться, вы можете к нам дозвониться. Вы можете с нами связаться и вне рамок прямого эфира. Можете написать нам на почту о том, что вам известно, либо свою точку зрения, либо воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте. Мы продолжаем внимательно отслеживать эту проблему. И еще мы сегодня поговорим с журналистом, который вот в последние годы жил и работал в Крыму и освещал как раз-таки вот проблемы здравниц в том числе. Евгений Гайворонский с нами на связи. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
У нас несколько минут осталось до окончания этого эфирного блока. Давайте вот сжато и по фактам. Что сейчас происходит со здравницами в Крыму? Как можно охарактеризовать политику подконтрольной России власти Крыма в отношении Крыма как здравницы?
Ну, ее можно охарактеризовать как хищничество и гопничество. Я думаю, она проистекает из заявления так называемого Госсовета Владимира Константинова за 2017 год, когда он сказал, что первая, вторая, третья линия у моря должны быть там элитные санатории и элитное жилье для бенефициара вот нынешней российской, вот скажем так, криминальной государственности во главе с Путиным. А вот, так сказать, вот люди, которых в России за людей не считают, они должны жить за четвертой линией у моря, как бараки, как обслуживающий персонал, то есть это официальное заявление Константинова еще за 2017 год. То есть, ну, насколько мне известно, я семизмом очень серьезно занимался, очень глубоко его исследовал. Был период, когда я близко общался с бывшим мэром Семииза Игорем Дышлевым, который, ну, неоднократно, скажем так, хвастался и гордился, что он там на прямой связи с Германом Грефом, с начальником ФСБ Палагиным в те времена. Так вот, господин Дышлевой рассказывал, что вот и Семиз отдали навки, что Семиз чуть-чуть продержался от разграбления только потому, что Сергей Аксенов в своем стиле хотел что-то с жены пресс-секретаря Путина заработать на том, что он ей передает Семиз, как так сказать, родовое поместье. И только это было причиной. Я лично наблюдал, как отбирали пляжи в Семиизе у людей. Когда вот я приехал в Семииз про это писать, и пришли местные жители, тут же российская полиция приехала нас разгонять. Это был 18-й год, и просто то, что местные жители взяли меня в кольцо, там как в «Матрице», когда там Тринити и Морфеус выходили из окружения. Вот так же это выглядело, как и выходил оттуда. Поэтому это все очень печально и прискорбно происходящее. Это просто, ну, варварское уничтожение уникальнейшей природы, потому что, ну, в Семиизе вот там и уникальные краснокнижные деревья, гора-кошка, которая защищает от холодных ветров. То есть на фоне того, что южный берег Крыма – это вообще уникальные украинские сухие субтропики, там, курорт экстракласса. Семиз даже на этом фоне, ну, еще круче, еще уникальнее. Но что я вижу хорошего во всем, ну, так сказать, стратегически, а не тактически, да? Ну, мы видим, что происходит в мире. То есть, вот, допустим, посмотрим на Саудовскую Аравию, которая сейчас там сыграла нам на руку и обрушила
Россию. Евгений, давайте все-таки к теме вернемся. Вот такой последний вопрос. По вашему мнению, есть ли сейчас у местных жителей, ну, мы знаем, что, например, до 2014 года как-то удавалось отбиваться и удавалось сохранить этот санаторий работающий, да, в частности, санаторий «Юность», противотуберкулезный детский. Есть ли сейчас у местных жителей какая-то возможность отбиться? Биться от планов приватизации крымских здравниц?
Но я думаю, что в чистом виде возможность есть всегда. Если они так же массово, как они за пляж Башмак, выйдут всем поселкам, если они будут перекрывать дорогу, как они угрожали в том году после того, как Аксенов им заявил, что он закрывается набережную Семи из-за, то шанс, конечно, будет. Но вообще мы как бы понимаем, что людям в этой борьбе придется столкнуться просто с тем, что будет приезжать спецназ, маски-шоу, Центр-Э в стиле сегодняшнего утреннего варварства против крымских татар. Однако у людей другого выхода не остается. Если не хотят хотя бы просто жить, да, они должны биться за санатории, за эту уникальную крымскую землю, за Украину до последнего. Потому что единственный шанс вот просто жить дальше. Настолько там уже все серьезно, и настолько, ну, просто политика России не предполагает существование местного населения и оздоровления в Крыму.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Евгений Гайворонский. И в завершении этой темы давайте послушаем фрагмент из видеоблога. Так, сейчас найду автора. Игнат Солошенко, автор. Видео опубликовано в 2019 году, но он говорит о том, что в 2017 году он гулял вот по территории санатория «Юность». На тот момент он уже не работал, и он был удивлен, узнав о том, что то, что удалось отстоять при Украине, было разрушено при российском управлении Крымом.
Все, говорит, закрыли этот санаторий. Вот здесь зимой и летом отдыхало 100-150 детей. Сейчас он закрытый. 100 человек под сокращение. Они передали, короче, из одной организации в другую организацию, чтобы его продать. Представляете? Ну, как это можно детский санаторий взять, закрыть и продать? Он при Украине работал. Сейчас его закрыли. Это просто в голове не укладывается. Вы можете в это поверить? А я вот сейчас сам стоял, и минут 15, наверное, с женщиной говорил. И я говорю, да это не может быть правда. И она говорит, ну как не может быть? Это уже, говорит, третий санаторий закрытый в Семизе. Я не хотел об этом снимать, правда. Но тут уже, когда подтверждение мне дали сами работники санатория, это жесть.
Продолжаем эфир. Андрей Гивко вернулся в студию. Продолжает находиться в этой студии Сергей Макрушин. Итак, о чем будем говорить сейчас?
Будем говорить об интересной теме, о том, что происходит с российским рублем на фоне падения цен на нефть. Но перед этим сделаем одну маленькую ремарочку. Я просто скажу о том, что появились апдейт ситуации с обысками в Бахчисарае. У нас есть звук Эмиля Курбединова, но мы его, наверное, сейчас ставить уже не будем. Но появился еще комментарий от Сайтумера Сайтумерова, одного из тех, в чей дом пришли с обысками. Он написал, что российские силовики давно знают, что он живет на материковой Украине с 17 года, работает ведущим на телеканале АТР, и вот в его доме на данный момент проживает одна пожилая мать, ей 76 лет, и она сообщила, что ФСБ нагрянула в 6 утра, силовики взломали дверь, ужасно напугав пожилую мать, у нее больное сердце, пришлось вызвать скорую помощь. Это вот все цитата из Фейсбука Сайтумера Сайтумерова. И вот я думаю, что звук Эмиля Курбединова вы сможете услышать уже в дневном выпуске новостей. Вот...
И следите за публикациями на сайте Крым Реалии, там все публикуется максимально оперативно.
Да. Так вот, ситуация с российским рублем. На фоне падения цен на нефть марки Brent после длительных выходных 10 февраля российский рубль обвалился на рекордную за 4 года отметку. По состоянию на утро 10 февраля курс рубля составлял 72 рубля за доллар и 81 рубль за евро.
За украинскую гривну дают 2 рубля 87 копеек. Последний раз российская валюта опускалась так низко еще в конце февраля 2016 года. Курс рубля падает в последние несколько недель в связи с падением цен на нефть, вызванным, помимо прочего, распространением коронавирусной инфекции, а также выхода России из соглашения ОПЕК+. Банк России в понедельник, несмотря на выходной, пообещал поддержать рубль отказом от покупки валюты на внутреннем рынке до апреля.
Ну и вот, чтобы разобраться в этой теме, с нами на прямой телефонной связи сейчас Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, что произошло с нефтью? Почему не смогла Россия договориться с ОПЕК? И насколько вот этот вот валютный и нефтяной кризис может затянуться?
Ну, там целый клубок интересов и причин, главное из которых это то, что как и Саудовская Аравия, так и Россия не очень Им не очень нравится, что в Соединенных Штатах Америки есть сланцевая нефть, и там отдельная индустрия, которая де-факто они не контролируют. Там, да? То есть они не могут никак повлиять из-за них на цены на нефть. Поэтому одна из причин, почему было разорвано это соглашение, это давайте опустим цены на нефть на такого уровня, чтобы обанкротилось производители сланцевой нефти, поскольку это может сделать, позволить Саудовской Аравии. У нее себестоимость приблизительно $8 за баррель. Ну, частично Россия. Правда, у нее там доллар за себестоимость производства нефти приблизительно $25 за баррель. Но есть большие запасы золотовалютные, есть запасы в Национальном фонде за благосостояние и достаточно устойчивое положение. Поэтому в этой связи было... Сейчас что происходит? Сейчас каждый старается завоевать свою долю рынка, да, поэтому Саудовская Аравия может себе позволить за счет дополнительного прироста добычи и продажи даже на более низких ценах, в принципе, получать те же деньги, которые они раньше получали, но получая при этом более большую долю рынка. Вот, собственно, кратко вот что сейчас происходит.
Для наших... Да, извините, что перебил. Для наших слушателей в Крыму можно ли спрогнозировать, а что будет в ближайшее время с курсом рубля, учитывая на то, что продажа валюты приостановлена на месяц, насколько я понимаю?
Понятно, что все равно, даже если официальный курс, если официально даже валюта не будет продаваться, она все равно будет продаваться, как на черном рынке. Сейчас уже, если смотреть по ценам, приблизительно на 10% упали курс рубля по отношению к доллару. К чему это приведет? Это приведет к соответствующему росту цен почти на все в Российской Федерации, поскольку Россия является сырьевой страной, и она экспортирует нефть и покупает все остальное. Поэтому это, конечно же, усилится инфляция, усилится рост цен практически на все. И следует это уже ожидать в ближайшее время. А дальше нужно смотреть, как будет проходить эта ценовая борьба. Если она затянется и российские резервы будут истощаться, инвесторы все больше будут уходить из страны, это все больше и больше будет оказывать давление на рынок.
Ну и классический вопрос, вот, который звучит в таких ситуациях, в чем хранить деньги, в рубле или в долларе? Да? А я спрошу, в чем хранить деньги, в рубле или в гривне? Какую тенденцию гривны сейчас показывают и какие тенденции ожидаются в ближайшее время?
Ну, в любом случае, лучше в стабильные, конечно же, валюты вкладывать деньги. Это евро, доллары, швейцарские франки, если есть у кого-то доступ к таким валютам. Поскольку это более стабильные валюты. Украинская гривна сейчас, в данный момент, переживать будет не лучшие времена, поскольку Украина хоть не торгует... нефтью, газом, но у Украины тоже сырьевые товары, которые сильно привязаны к нефти и газу. То есть, если упадут сейчас цены на нефть, то, соответственно, упадут цены на все товары группы commodities, то, что называется на рынке. То есть, в данном случае речь идет о пшенице, аграрной продукции, которая является основой на украинского экспорта, ну и плюс на металл. Поэтому при падении цен на эти продукты, конечно же, украинская экономика тоже будет ощущать девальвационное давление. Но я тут хочу сказать, что у нас, в принципе, в бюджете сейчас записано вообще курс гривны 28 к 1 доллару, поэтому если он вернется сейчас к курсу 28, ничего такого страшного для Украины не будет, наоборот, даст больше прибыли для наших экспортеров.
Тарас, скажите, вот можно ли сказать, что с 2014 года Украина стала менее зависима, как это ни странно, украинская гривна от рубля, потому что раньше валюты падали синхронно, вот в этот раз российская валюта обвалилась гораздо значительнее, чем гривна. Гривна там сколько, где-то 50-60 копеек поднялась, а российская валюта сразу там на 4-5 рублей в день.
Да, конечно же, развод произошел рынков, поскольку Украина перестала так активно торговать с Российской Федерацией. и сейчас очень сильно переориентировалась на рынки Европейского Союза. Это более стабильные рынки, и поэтому гривна не будет себя вести так синхронно, как это было до 2014 года. Ну и доля торговли в России с Россией значительно меньше, чем в 2013-2014 года. Поэтому инвесторы, конечно же, уже не рассматривают Украину как часть вот этой, как бы такой, постсоветской экономики, и они понимают, что основные источники доходов, в первую очередь, украинских экспортеров уже не в России. Ну и плюс нужно понимать, что у нас очень много людей работают за рубежом и пересылают деньги из-за рубежа. И в основном они работают тоже уже не в России, а работают тоже в странах ЕС. А это как бы совершенно другая уже экономика, и такой зависимости уже конкретно от Российской Федерации уже нет.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. С нами на прямой телефонной связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Вот поговорили про рубль, и, наверное, чуть-чуть еще успеем дать пару комментариев из крымских социальных сетей, потому что тут довольно забавно. Вот Сергей Дученко пишет, что собирающим ягоды и валежник котировки бирж и курсы валют не нужны. Александр Горный пишет, что даже если нефть и рубль откатят обратно, механизмы запущены, большинство людей, не только в России, перейдут в режим ограничений и сбережений, что отразится аж на мировой экономике.
Ну что ж, несмотря на все сложности глобальные, мы что, можем пожелать вам только хорошего настроения и воспринимать, ну, насколько это возможно, происходящее с юмором.
Да, да, чтобы ваше утро крымское всегда было добрым, независимо от биржевых котировок и курсов валют.
Берегите себя и будьте свободны. Пока. We'll be right back.